Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Банк России снижает базовую процентную ставку, сорвалась сделка «Газпрома» в электроэнергетике Европы, Европейский Союз вводит парниковые квоты для авиакомпаний, в России сокращается численность трудоспособного населения, как ее восполнить? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил о снижении, начиная с 26 декабря, своей ставки рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам с уровня 8,25% до 8% годовых. За период с начала года она, наоборот, дважды повышалась с уровня 7,75%. Одной из главных причин снижения ставки можно считать замедление роста цен в стране. С начала года и до середины декабря он составил 6%, тогда как в прошлом году 8,4%. Снижение стоимости заимствований в той или иной стране ведет к расширению объемов кредитования, а значит, к стимулированию экономического роста в целом. Но в России сегодня темпы роста кредитования более 20% к уровню прошлого года и без того превышают все остальные макроэкономические показатели. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Нужно иметь в виду, что наряду с снижением ставки рефинансирования ЦБ сделал еще две вещи. Во-первых, понизил ставку фиксированного репо, по которой банки гарантированно могут привлекать деньги у ЦБ под залог ценных бумаг. А во-вторых, что тоже было достаточно неожиданно, ЦБ повысил, не понизил, а повысил депозитную ставку, по которой они привлекают деньги у банков. Поэтому нельзя однозначно говорить о том, что ЦБ смягчил свою политику. Я не думаю, что действия ЦБ приведут к существенному облегчению условий кредитования. Снижая ставку гарантированного прямого репо, ЦБ борется с ситуацией на денежном рынке, где ставки взлетели в последние несколько недель. То есть, по сути, ЦБ, снижая ставку гарантированного репо, борется с излишним ростом процентных ставок. Без этого действия можно было бы ожидать, что снижение темпов роста кредитования носило бы более активный характер.
В этот четверг Центральный банк сообщил, что объем золотовалютных резервов в России за неделю с 9 по 16 декабря сократился сразу на 11,7 миллиарда долларов или на 2,3%. Некоторые эксперты отметили, что это самое крупное сокращение резервов в течение одной недели за последние почти три года, с января 2009, а среди причин выделили продолжающийся отток капитала из страны. Буквально на следующий день Центральный банк объявляет об изменении ряда важнейших процентных ставок. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Декабрь – это тот месяц, когда наступает очередной пик выплаты внешнего долга. По графику декабрьские выплаты внешнего долга, они более чем в два раза превышают предыдущие среднемесячные объемы погашения внешнего долга. С учетом того, что глобальные рынки сейчас закрыты, и рефинансировать этот долг российским банкам в компании практически невозможно. Соответственно, откуда берется валюта? С внутреннего валютного рынка. Отсюда мы видим снижение резервов, потому что, конечно, Центральный банк так или иначе поддерживает валютный курс, хотя его вмешательство в курсы образования уменьшилось. Поэтому я бы пока вот это вот рекордное снижение валютных резервов связывал в первую очередь с выплатами внешнего долга. Я думаю, что по итогам года мы увидим еще большее снижение. И я бы не связывал существенно изменение золотовалютных резервов с теми решениями по ставкам, которые были обозначены.
Большинство экспертных прогнозов сегодня сводятся к тому, что нынешние темпы роста кредитования в России в ближайшие месяцы значительно замедлятся, в том числе и потому, что спрос на кредиты будет подталкивать процентные ставки по ним выше, и с какого-то момента эти ставки могут стать уже ограничителем спроса на кредиты. Нынешнее решение Центрального банка об изменении ряда процентных ставок, в том числе снижение ставки рефинансирования, в какой мере может повлиять на динамику кредитования в стране? Александр Морозов, банк HSBC.
Что касается ставки рефинансирования, то для кредитных ставок она играет не самую важную роль. Для кредитных ставок все-таки важно, по какой цене банки могут привлекать ресурсы на межбанковском рынке и у ЦБ. Поэтому здесь ставки репо играют определяющую роль. По моим оценкам, даже если ставки ставки репо ЦБ будут несколько понижены в следующем году, это в какой-то момент, в лучшем случае, приведет к стабилизации темпов роста кредитования, но не отменит вот в ближайшие месяцы снижение темпов роста кредитования. Поэтому задача ЦБ – обеспечить мягкую посадку кредитования экономики, потому что темпы роста кредитования могут дойти и до нуля.
На общую ситуацию с ликвидностью в банковской системе России, которая остается напряженной, нынешнее решение Центрального банка может ли оказать заметное влияние? Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
2011 год – это год, когда не Центральный банк активно кредитовал экономику и регулировал уровень ликвидности, потому что практически в течение всего года аукционы репо были практически минимальные. И лишь в осенние месяцы объемы вот этого короткого кредитования на 1-7 дней они существенно повысились, но опять-таки это короткое кредитование. Наиболее популярным способом насыщения экономики деньгами были депозитные аукционы Минфина. Минфин получил за 9 месяцев порядка профицит бюджета 1,1 триллиона рублей, и практически все эти деньги были возвращены в систему через вот предложение депозита коммерческим банкам. А как получится в следующем году? Будет ли профицит такой же бюджета, который Минфин сможет возвращать в систему временно или нет? Это уже во многом будет зависеть от конъюнктуры внешней и от того, как поведет себя валютный курс, насколько будет сбалансированным или дефицитным наш бюджет.
Центральный банк России объявил о снижении, начиная с 26 декабря, своей ставки рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам с уровня 8,25% до 8% годовых. За период с начала года она, наоборот, дважды повышалась с уровня 7,75%.
Российский концерн «Газпром» и немецкая компания «РВЕ», крупнейший в Германии производитель электроэнергии, провели очередной раунд переговоров о создании альянса, итогом которого стало их заявление о невозможности такой сделки. По планам, объявленным в середине текущего года, стороны должны были образовать совместное предприятие в области газовой электроэнергетики. Немецкая компания планировала внести в него свои генерирующие активы в самой Германии и некоторых странах Европы, а «Газпром» обещал обеспечить их необходимым топливом. Как заявлял тогда его глава Алексей Миллер, электроэнергетика является для российского концерна одним из приоритетных направлений работы в Европе, особенно после решений властей Германии об отказе от атомной энергетики. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
«Газпром» — это не только газ. Если мы посмотрим на консолидированную финансовую отчетность холдинга, только 2/3 выручки — это газ. Все остальное — это нефть, то есть «Газпромнефть», и электроэнергетика. В принципе, сейчас, если мы посмотрим на «Газпром Энергохолдинг», то это 16% всей генерации России и, соответственно, 17% производства электроэнергии. А что касается Германии, ясно, что Германия в обозримом будущем останется основным внешним партнером «Газпрома». Соответственно, «Газпром» старается не только поставлять туда газ, но и, скажем так, создавать совместные компании в профильных направлениях, в том числе в электроэнергетике.
Тем не менее, сторонам договориться так и не удалось. Сначала они планировали определить окончательные параметры проекта в течение 3 месяцев, однако потом эти сроки были сдвинуты на конец года. Причиной неудачи, как считают эксперты, стало нежелание «Газпрома» снизить цены на поставляемый газ, вопреки настойчивым предложениям немецких партнеров. В целом, эта тема для Европы, постоянно высказывающая недовольство ценовой политикой российской компании, сейчас более чем актуальна. Однако «Газпром» не торопится снижать доходность своих европейских поставок, не делая исключений и для отдельных проектов. Впрочем, продолжает Александр Разуваев, это было понятно заранее.
Я думаю, что вряд ли «Газпром» пойдет на какие-то уступки по ценам. Другое дело, что немцы могут, ну, скажем так, настоять на этом в качестве, что ли, ну, какой-то платы за многие вещи, за создание СП, за лоббирование, хотя, конечно, им это тоже было нужно, Северного потока, может быть, за какую-то более благоприятную для «Газпрома» немецкую позицию по Набуко. Но, в принципе, мы знаем, что «Газпром» очень неохотно идет на скидки по ценам.
Однако, даже если сторонам и удалось договориться о снижении цен на газ для генерирующих активов в рамках совместного предприятия, им бы все равно пришлось согласовывать свою сделку не только с немецкими, но и европейскими антимонопольными органами. А они, как показывает практика, традиционно весьма подозрительно относятся к экспансии «Газпрома» на европейский энергетический рынок. Российский концерн, например, уже пытался купить 50% акций австрийской торговой площадки одного из крупнейших транспортных узлов для поставки газа в страны Центральной Европы. Однако эта сделка была заблокирована Еврокомиссией, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если бы «Газпром» получил бы 50% в бирже, то, наверное, были бы опасения, что компания сможет оказывать очень сильное влияние на этот рынок и увеличить свое присутствие, там, в частности, в Австрии, поставлять другим потребителям газ. То есть здесь бы речь шла о росте зависимости от одного крупного поставщика газа. Наверное, если бы «Газпром» изъявил желание купить не 50%, а меньше, то ли, может быть, 20-30%, то, может быть, у Еврокомиссии бы не было таких сильных претензий к этому.
Уже тогда эксперты предположили, что «Газпром» продолжит попытки внедрения в европейский энергетический сектор. Причем, по мнению директора фонда энергетического развития Сергея Пикина, в сфере его интересов была и Германия.
Задача «Газпрома» – достроить свою цепочку от добычи газа до ее продажи конечному потребителю. Поэтому логично, что наибольший интерес «Газпрома» сейчас представляет дистрибьюция Европейского Союза. И там, где можно дойти до конечного потребителя в большем масштабе. Поэтому Германия действительно в силу отказа от ядерной энергетики неизбежно будет увеличивать долю покупки газа. Ну и страны, в общем-то, всего Европейского Союза, как показывает практика, пока не уменьшают потребление газа, а только увеличивают. И эта тенденция, думаю, сохранится.
Но на этот раз «Газпром» на немецкий энергетический рынок стремился зайти, что называется, с черного хода, пытаясь купить активы в электроэнергетике, а не в наиболее профильном для себя газовом бизнесе. Как на эти попытки российской компании будут реагировать регулирующие ведомства Евросоюза? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, я думаю, что противодействие будет, конечно. Тяжело идет экспансия российских компаний на Западе. Но все-таки деньги старше. Немцам сотрудничество выгодное достаточно. И плюс последнее решение на фоне катастрофы в Японии о закрытии АЭС и развитии электроэнергетики на газе и угле. Я думаю, что это будет важнейшим фактором при данном раскладе. Но опять-таки, все-таки «Газпром» — это мировая корпорация, и имеет очень серьезные лоббистские ресурсы, прежде всего на своих основных рынках сбыта. Если мы посмотрим по деньгам, то есть не по кубометрам, а по деньгам, европейский рынок для «Газпрома» остается основным.
Тем не менее, «Газпром» не теряет надежды войти в локальные электроэнергетические проекты на территории Германии. Сообщается, что теперь его интересуют активы в Баварии, одной из федеральных земель этой страны.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский Союз вводит парниковые квоты для авиакомпаний. В России сокращается численность трудоспособного населения. Как ее восполнить? С 1 января в Европейском Союзе вступает в силу закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы в аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов. А в эту среду, 21 декабря, Европейский суд юстиции, Верховный суд Европейского Союза, отверг претензии авиакомпаний Соединенных Штатов и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Этот закон был принят в Евросоюзе еще в 2008 году. Предусматривается, что поначалу авиакомпании должны будут покупать квоты, покрывающие лишь 15% общего объема выбросов их лайнерами, получая на остальные выбросы бесплатные квоты. Однако со временем это соотношение будет постепенно меняться в сторону квот платных. Точкой отсчета является уровень выбросов чуть ниже среднего для той или иной авиакомпании. При его превышении она обязана докупить квоты у других авиакомпаний, а если уровень оказывается ниже базового, компания уже сама может продать другим излишки своих квот. Европейский рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов является крупнейшим в мире из всех созданных в разных его регионах после вступления в силу Киотского протокола. На долю этого рынка в Европе приходится более 80% общемировой торговли такими квотами. До вступления нового Европейского закона в силу остаются считанные дни, а претензии к Евросоюзу со стороны других стран мира отнюдь не сняты. Аналитик по авиарынку из инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников.
На мой взгляд, решения, принятые Евросоюзом, беспрецедентны. Они крайне негативно повлияют на авиакомпании, и более того, они не совсем экономически обоснованы, потому что авиакомпаниям придется платить не только за расстояние над Европейским Союзом, но и вне территории Европейского Союза. А учитывая то, что многие компании в Европейский Союз летают на большие расстояния, например, из США, Китая и России, эти страны будут крайне против введения этих мер. На мой взгляд, это приведет к тому, что первое время будет конфликт, например, в США уже сейчас не разрешает своим компаниям оплачивать эти квоты, и к ним присоединится скоро, скорее всего, Китай и Россия. Поэтому я думаю, что в итоге это приведет к тому, что экстерриториальный принцип расчета квот, возможно, будет менен. То есть компаниям, наверное, придется платить только за территорию Евросоюза, что более логично, на мой взгляд. Но первое время, я думаю, что будет некий конфликт, который будет решаться постепенно.
По расчетам Европейской комиссии, реализация нового закона приведет к повышению себестоимости перевозки одного авиапассажира на сумму от 2 до 12 евро, в зависимости от маршрута. При этом штраф в отношении авиакомпании, отказавшейся выполнить требования нового закона, составит 100 евро в расчете на каждую квоту, которую необходимо было выкупить. Но рост издержек авиакомпании на 2 или на 12 евро на одного пассажира сколь заметно может отразиться на конечной цене авиабилета? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Разброс очень велик. Если речь идет о 2 евро, то вроде как недорого, 12 более существенно. Если мы говорим о рейсе Нью-Йорк-Париж, скажем, там билет может составлять порядка 400-500 евро, и, соответственно, удорожание на 5% максимальное, что, в принципе, довольно существенно, учитывая, что конкуренция сейчас очень серьезная, и у компаний падает рентабельность, тем более по-прежнему сильные кризисные явления. 2 евро вроде как маленькая сумма. В то же время, если мы говорим о, например, компаниях-дискаунтерах, которые иногда продают билеты за 20-30 евро, 2 евро – это тоже увеличение стоимости билета на 10%.
Российские авиакомпании совершают рейсы в аэропорты Европы из самых разных городов, от Калининграда до Владивостока. Это означает не только принципиально разная протяженность маршрутов, но и цены билетов. Никита Мельников, компания «Атон».
Достаточно сложно однозначно сказать, на какую сумму возрастет цена билета, но если смотреть в среднем, для российского пассажира стоимость билета может на европейских направлениях возрасти на 1-2%, в зависимости от длины полета. Мои оценки основываются на предварительных расчетах Аэрофлота, которые переведены на следующий год, а также на выручки, которые Аэрофлот получает от европейских направлений. Но учитывая то, что Аэрофлот является основным перевозчиком в России и основным перевозчиком на европейских направлениях, я думаю, что эти цифры можно экстраполировать и в целом на отрасль российскую.
Европейский суд юстиции отверг претензии авиакомпаний Соединенных Штатов и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Это решение Европейский суд аргументировал в частности и тем, что переговоры в рамках Международной организации гражданской авиации, подразделения ООН, о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов авиалайнерами ведутся уже 14 лет, но так и не принесли заметных результатов. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
И у одной стороны, и другой стороны своя правда. Те компании, которые выступают против меры Евросоюза, может быть, их волнует не сама эта надбавка, а именно сам механизм, что это делает Европа в одностороннем порядке, что это только начало, и доля этих платежей будет возрастать, и не совсем ясен механизм взимания этих пошлин, и против этого выступают авиакомпании. Кроме того, если говорить про американский рынок, то там очень сильно как раз лобби американских авиакомпаний, они очень мощные, сильные, и реакция администрации США категоричная на инициативу Европы, она понятна. В то же время есть, правда, и у Евросоюза, они озабочены своей экологией, они часто об этом говорят, и эти экологические сборы они вводят не только для иностранных компаний, но и для своих также. Поэтому я думаю, что в конечном итоге будет найден компромисс, и стороны придут к какому-то общему взвешенному решению.
Никита Мельников, компания «Атон».
Мне кажется, что весь процесс будет разделен на две части. Первая часть, поскольку Европейский Союз, в принципе, пока не готов обсуждать отмену или изменение условий этого договора с другими участниками ИКАО, то первый этап будет заключаться в том, что постепенно все участники будут отказываться платить эти сборы, и когда критическая масса будет достигнута, тогда участники сядут за стол переговоров.
Закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы в аэропорты европейских стран, выкупать квоты квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов вступает в силу с 1 января.
Численность населения России, согласно официальным данным, составила на начало ноября менее 143 миллионов человек, сократившись с начала года примерно на 41 тысячу. Однако естественная убыль жителей страны, которая рассчитывается как разница между родившимися и умершими, была втрое большей. А это означает, что численные потери почти на 70% были компенсированы притоком мигрантов. В целом, по прогнозу Национального совета безопасности, до 2025 года экономически активное население России сократится не менее чем на 10 миллионов человек. То есть страна лишится примерно каждого восьмого трудоспособного гражданина. Насколько критична для России потеря 10 миллионов рабочих рук? Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Ответ на этот вопрос может быть получен только после того, как мы определимся со сценариями для России. Если по-прежнему это будет углеводород, если по-прежнему это будут сырьевые отрасли, то трудовых ресурсов, безусловно, не хватит, и их не хватит очень много. И придется завозить трудовые ресурсы из других стран со всеми негативными последствиями подобного рода масштабов завоза. Понятно, что качество трудовых ресурсов, которые будут приезжать в Россию, безусловно, не будет очень высоким. Если, с другой стороны, структура экономики будет перестраиваться в пользу наукоемких производств, а не трудоемких, то здесь эти потери будут не критичными.
В том, что России необходимо пытаться решить проблему нехватки рабочих рук собственными силами, уверены заведующие лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
Все-таки надо стараться улучшить свой дом, а не рассчитывать на варягов. Да, безусловно, демографическая ситуация в ближайшие годы там не очень благоприятная, мягко сказано. Но, тем не менее, это повод к тому, чтобы как раз вот и наводить порядок, прежде всего, в собственном хозяйстве. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивались.
Но в состоянии ли Россия в ближайшие годы стать самодостаточной с точки зрения трудового потенциала? Теоретически, учитывая достаточно высокий уровень безработицы, правительство может добиваться ликвидации локальных дефицитов на рынке труда за счет перемещения необходимой рабочей силы из регионов, где наблюдается ее избыток, например, из республик Северного Кавказа. Сергей Смирнов продолжает.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузи в поезд, автобус и вези. Здесь есть две больших проблемы. Первая проблема – это проблема национальной, ну вот скажем так, ментальности. Скажем, мы знаем, где высока доля избыточных трудовых ресурсов, но мы знаем, что интегрировать эти трудовые ресурсы в коренные российские центры – это достаточно сложно. И межнациональные конфликты последнего времени говорят, что это не есть перспективный путь решения проблемы. Это скорее наращивание скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
В этих условиях, полагает Сергей Смирнов, было бы более правильным перевозить не людей к производствам, а производство к людям, побуждая развитие бизнеса в избыточных с точки зрения трудовых ресурсов регионах страны. Но власти, и это вторая проблема, делать это не спешат. Более правильной такую политику считает и Андрей Коровкин из Института народно-хозяйственного прогнозирования.
Здесь важна не только внешняя миграция, но она должна быть очень четко согласована с миграцией внутренней. То есть у нас большая страна, за эти годы она, в общем-то, как бы несколько встряхнулась, и население достаточно хаотично перемещается по стране. Поэтому для некоторых регионов, и прежде всего это касается, конечно, регионов Северного Кавказа, где есть масса проблем, выходящих за рамки там рынка труда и экономики. Но, тем не менее, работа, мне кажется, должна тоже идти к людям, а не только люди к работе. Поэтому здесь важно побуждать бизнес, открывать рабочие места, инвестировать шире в региональном разрезе. Потому что совершенно очевидно, что сосредоточить все население страны в Москве, Питере и других крупных мегаполисах – это неправильная политика.
Не менее сложная ситуация с демографией и трудовыми ресурсами складывается сегодня в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Правительство принимает программы развития этих регионов, рассчитывая увеличить их долю в национальной экономике. Однако все в большей степени этими проектами приходится заниматься китайским гражданам, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Конечно, есть и, на мой взгляд, это очень существенная угроза, то, что Дальний Восток будет не формально потерян для России, а фактически экономически. Он станет экономической структурой Китая. При этом административно будет принадлежать России. Надо учитывать, что Китай ведет очень грамотно, очень взвешенную политику. Позиция Китая, как ни странно, не меняется на протяжении нескольких десятков лет по отношению к Дальнему Востоку. Китай во многих нынешних публикациях утверждает, что действительно Россия удерживает за собой целый ряд территорий на Дальнем Востоке, которые, как считает Китай, принадлежал когда-то Китаю. Но Китай не претендует на эти территории, лишь рекомендует их совместным образом развивать.
Недостаточность своих трудовых ресурсов в восточных регионах страны отмечает и директор Института социальной политики Сергей Смирнов. Однако, по его словам, альтернативы китайской рабочей силе там сейчас просто нет. Иначе говоря, как считают эксперты, российским властям в первую очередь следует подумать о рациональном использовании местных трудовых ресурсов, а не о привлечении иностранцев. Однако, если исходить из заявлений секретаря Совета безопасности страны, последняя из этих проблем для них является более важной.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!